а надеяться на то, что какой-то рядовой полисмен сможет в процессе задержания преступника выхватить мою дубинку из кармана и умудриться очень ловко попасть злодею в лицо, шею или незащищенные перчатками кисти рук? Ох, как же быть? Ставить более мощную пружину? Это может сработать, но гарантированно потребует и более мощного аккумулятора. Постепенно я все более склонялся к идее пневмодубинки. То есть достаешь, передергиваешь, заряжая воздухом, и тогда уже жмешь кнопку «пуск». Подобное решение требовало серьезных технических изменений, но тем не менее не было фатальным. Фатальным оказалось другое. «Майкл, душка, приветики! Ты ведь рад меня видеть?» «О, нет!» Я поймал себя на мысли, что сел мимо стула. «Только не это! Кто пустил сюда это взрывоопасное вещество на двух ножках?» «Я навещала дядюшку, но он как-то быстро устал». Счастливо щебетала двоюродная племянница нашего дворецкого в платье ниже колен, красных башмаках, с тупыми носами, кудрявым вороньим гнездом на голове, счастливой улыбкой и круглыми от счастья глазами. «А что ты тут делаешь? А можно посмотреть? А куда надо жать? А где дуло? А вот откуда вылетает иголка?» Я ничего не успел ни сделать, ни сказать. Она сама. Честное слово, сама. Игла вылетела из дубинки, стоило этой милой дурочке коснуться кнопки «пуск» и вмиг получить облегченный заряд прямо в нос. Пришлось опуститься на колени и первым делом вознести благодарственную молитву. «Спасибо тебе, Пресвятой Ньютон Шестикрылый, и пророкам твоим, Вольту и Амперу, а также физике, химии и божественному электричеству. Ныне и присно верую, знаю, изобретаю. Аминь». После чего я подошел к распростертому телу девочки, вытащил из ее прелестного носика две иголки и очень деликатно похлопал по щекам. К чести Кристи она почти сразу пришла в себя. Ее голубые глаза были полны не боли и слез, а скорее искреннего изумления. «Знаешь, а твоя штука, получается, работает?» — выдала она, как только я помог ей встать на ноги. «И дерется крепко, и, знаешь, даже бодрит!» «Электрическая дубинка еще находится на стадии экспериментальных доработок», — сурово объяснил я. «Поэтому тут ничего нельзя хватать голыми руками. Торжественно обещаю!» Маленькая француженка приложила ладошку к сердцу и очень серьезно кивнула. «А когда мы пойдем ее испытывать? Можно у твоей бабушки? Я так давно не видела парней Большого Вилли». «Я думал, ты с ними задружилась?» «Ну, иногда я сплошь полна сюрпризов и подвержена перепадам настроения, а с такой вырубающей штукой...» Она грозно сдвинула бровки. «Можешь называть меня Безе де Л'Амор, поцелуй смерти». «Круть», — согласился я. Имечко действительно впечатляло. «Но пока нам, наверное, надо подняться наверх. Учитель меня ждет». «А, месье Ренье с моим дядюшкой. Обсуждают его сумасшествие. Твоего наставника, конечно, не дяди. Кажется, они склоняются к варианту лисьего бешенства». «Это как?» «Пошли посмотрим». Уверенно взяла меня под руку пылкая Кристи. Что ж, я даже фартук снять не успел. Мы так и потопали по лестнице, как... маленькая семейная пара. А в гостиной действительно разгорался нешуточный спор. «Нет, старина, нет, если я просто буду бегать по улицам голый, с ошибками декламируя Горация, меня не заберут в психушку. Британский джентльмен вправе ходить в чем угодно, хоть в павлиньих перьях из кастрюли овсянки на голове. Главное, чтобы он чтил королеву». «Ну так не чти ее, месье». «Тогда меня заберут в тюрьму, а не в больницу». «Нет, Шарль, нужно что-то совершенно беспроигрышное. Может, мне стащить шлем с констебля и нагадить в него прямо в присутствии владельца?»
«Чревато, месье».
«Пожалуй, да. Это слишком радикально. Да и полисмен может обидеться. Еще слез мне не хватало».
«Месье, а почему бы вам просто не потребовать свидания с больным Уорреном? Возможно, клиника охотно пойдет вам навстречу».
«Можно, но скучно». В этом был весь лис. Его не интересовали легкие пути, когда проблем не было. Он создавал их сам на пустом месте, а потом с наслаждением бросался разгребать нагроможденные им же завалы. Иногда мне даже казалось, что если он чего и боится, так это скуки. Возможно, даже за меня он вступился тогда лишь потому, что давненько не было никаких интересных задачек от Скотланд-Ярда. Типа «А спасу-ка я вон того мальчика, все равно сегодня больше заняться нечем». «Сэр», — осторожно вставил я, когда взрослые выдохлись, — «а что такое лисье бешенство?» В средние века лисы, хорьки, крысы и прочие часто переносили самые разные болезни. Вспомнив о своих обязанностях наставника, месье Ренар выпрямился, нацепил пенсне и принял подобающую позу, облокотившись плечом о книжный шкаф. Впоследствии ученые и врачи смогли выделить именно лисье бешенство, поражающее лис, енотов и порой даже бродячих собак. Симптомы – повышенная температура тела, неконтролируемая агрессия, пена на губах, блуждающий взгляд и навязчивый поиск контакта с человеком. Палкой не прогонишь. Разок укусит до крови, и все. Следующий шаг – кладбище.
Жутковато.
«Да, и мне это нравится», — загорелся лис, сверкая очами. «Кстати, симулируется на раз, даже я смогла бы». Маленькая Кристи сделала страшное лицо, свела глаза к переносице, скрючила пальцы, вывалила язык на бок и прохрипела. «Я жутко больная, лиса, бойтесь меня, всех покусаю и съем, ам-ням-ням-ням-ням».
«Месье, позвольте напомнить, бешеных животных пристреливают, а не лечат».
«Только в том случае, если они не джентльмены», — уверенно парировал мой учитель. «Друзья мои, вам придется не только мне подыграть, но и переиграть. Моя цель — больница Чаринг-Кросс, а не кладбище домашних животных».
Я хотел напомнить всем, что в наше просвещенное время бешенство отнюдь не считается психическим заболеванием. Еще в 1885 году великий художник Луи Пастер, оставивший кисть и краски, дабы посвятить свою жизнь науке, получил вакцину против бешенства. Она была успешно использована на людях. Нельзя откатывать медицинские достижения назад. Но кому тут нужно мое мнение? Оно было скучным и неинтересным.
В отличие от меня, и сам месье Ренар, и все, что бы он ни затеял, принималось на ура. Лис умел увлечь окружающих. Наверное, поэтому все переглянулись и дружно кивнули. После распределения ролей и тщательного обсуждения образа каждого действующего лица, мы в произвольной форме обсуждали текст, пару раз отрепетировали, а потом мой наставник дал отмашку третьему звонку. Как говорится, начался театр рыжего демона. И должен признать, мы тоже сделали все, чтобы этот разовый спектакль прошел под аплодисменты со стороны полностью погрузившегося в тему зрительного зала. Начал же представление ваш покорный слуга.
«Констебль!»
Я выбежал из дома, свернул направо и схватил за рукав первого же полисмена у Тауэрского моста.
«Умоляю, помогите!»
«Что случилось, мальчик?»
«Моему учителю, месье Ренару из Скотланд-Ярда, нужна помощь. Его укусила дикая лиса. Счет идет на минуты, если не на секунды. Ведь вы знаете, что такое лисье бешенство?»
«Нет, не знаю».
«Господь хранит вас и вашу психику, но месье Ренару срочно нужен врач. Свистите уже! Спасите Лондон и королеву, а я немножечко впаду в панику!»
Полисмен опомнился и нервно поднес свисток к губам. Прозвучала тревожная трель, а минут через пять четверо констеблей в кэбе летели к нашему дому. Мне можно было не спешить. Дальше свои роли должны были отыграть Лисий Дворецкий и его неугомонная племянница. Должен признать, они справились со своей задачей на высочайшем уровне шекспировского театра «Глобус». В отличие от моей скромной персоны, этим двоим удалось завладеть вниманием сразу половины квартала. Как они старались, как орали. Когда я пробился через небольшую плотную толпу зевак, связанного простынями лиса как раз выводили из дома. Он хрипел, клацал зубами, плевался, фыркал и выл, запрокидывая голову.
«Какой ужас! Какой ужас!» — в тон ему вторила маленькая актриса из «Леона», заламывая руки. «Он же выздоровеет, правда?
Сейчас врачи лечат все болезни, даже сумасшествие. Не делайте ему больно, констебли, он же все-таки джентльмен».